Здравствуйте. В эфире программа «Перекресток времен». Наш гость Икбаль Дюре, известный турецкий политолог. Но помимо того, что он турецкий политолог, конечно, все мы, те, кто интересуется политикой, хорошо знаем Икбаля как курдского общественного деятеля наряду с этим. И, конечно, все мы знаем Икбаля, который уже очень давно находится в России, в Москве, и пишет аналитические работы, и много выступает, и не только, и занимается научной деятельностью в Институте международных отношений. Конечно, он еще и российский политолог, это уже трудно от него отнять. Добрый вечер, Икбаль.
Добрый вечер.
Тему мы затеяли сегодня такую довольно нестандартную. Часто говорят про выборы, которые протекают в одной стране Ближнего Востока, в другой, третьей, не только выборы, другие волеизъявления. Например, был референдум в иракском Курдистане 2 года назад по поводу государственного суверенитета иракского Курдистана. И вообще волеизъявления на Ближнем Востоке, как они протекают, за что голосуют люди и как они голосуют. А начнем мы с недавних турецких выборов. И я сразу задам, пожалуй, наиболее такой существенный вопрос по их поводу. Вообще очень редко, когда проходят муниципальные местные выборы, то о них проходит информация в России. В других странах, когда они проходят. Ну, мало ли, в странах Евросоюза прошли муниципальные выборы. Мы о них даже и не слышим. Ну, например, даже в Израиле, если проходят муниципальные выборы, такой тоже бывает. Мы о них об этом не знаем. И вдруг на этот раз так вообще в полный голос прозвучала информация о местных выборах в Турции. Там была своя интрига, и даже это докатилось до наших федеральных средств массовой информации, которые анализировали эту ситуацию. Что же там такого произошло, и почему местные выборы в Турции можно считать знаковыми, Икбаль?
Во-первых, на этих последних выборах АК-партии, то есть партия справедливости и развития, впервые за последние 15 лет потеряла власть в больших городах, в основных больших городах. Это для этой партии достаточно серьезный удар, особенно в Стамбуле. Ведь сегодня мы, когда говорим Стамбул, я неоднократно об этом говорил, это не просто красивый город, это еще и 40% экономики Турции, да? Это раз. А потом, в целом, несмотря на то, что партия справедливости и развития остается лидирующей в Турции, но все же уменьшились ее голоса, да? Поэтому последние выборы для тех людей, которые, допустим, не очень довольны в целом с политикой Эрдогана, стали как неким знаком, который показывает, что его абсолютная власть пошел на некий спад. Да? Вот в этом смысле эти выборы интересны. Потому что, во-первых, еще интересен тем, что на этих выборах многих больших городах меры, которые сейчас выиграли, они принадлежат к партии Республиканской народной партии, да, которую когда-то создал Ататюрк. Дело в том, что за последние уже не 15, а 25 лет нет никаких таких серьезных успехов этой партии, да? Поэтому в этом смысле это тоже стало некой сенсацией, потому что вот именно мэр города из этой, то есть Республиканской народной партии в Анкаре уже, ну, В принципе, в Стамбуле тоже. Но в Стамбуле, видите, ситуация сейчас немножко спорная. Вернее, по результатам не спорная, потому что, хотя разница очень маленькая, 14 тысяч голосов, да, но все же, наверное, ну, видимо, выиграли Республиканская народная партия. Но все равно есть попытки со стороны АК-партии повторить эти выборы именно в Стамбуле. Будет это так, не будет, мы не знаем. Если это будет, конечно, это поставит под сомнение в целом систему выборов в Турции, да, я бы этого не хотел. Но посмотрим, но ситуация очень шаткая именно в Стамбуле. А так, можно сказать так, что несмотря на то, что АК-партия остается лидирующей, но последние выборы местных властей для них стали самым большим ударом за все время их существования в политической арене Турции.
Сразу возникает два вопроса. Может, я их даже соединю, с вашего позволения, в один.
Пожалуйста.
Вот вопрос первый. Это и что? Как это может вообще отразиться на самом Тайипе Реджепе Эрдогане, на его дальнейшей деятельности? Ведь он очень такой серьезный, весомый игрок на международной арене, и ну, тут в России все понимают, что турецкий поток – это очень-очень серьезная ставка на взаимоотношения плотные с Турцией, ну, и в лице Эрдогана.
Конечно.
И второй вопрос, все-таки я свяжу. Вы едины, можете, и у вас как-то в ответе случится, что это будет связано. И как это может отразиться на положении, на будущем огромного количества курдского населения в Турции? Это очень весомые составляющие.
Да.
18 миллионов курдов на 82 миллиона жителей страны в Турции.
Угу.
Это официально.
И если я сейчас промолчал, это значит, что я согласился?
И около трети, а может быть даже больше, это люди курдского происхождения, которые просто ассимилировали, адаптировались исторически.
Да.
Как спасибо, это скажется на Эрдогане и его системе управления страной? Как это скажется на курдской составляющей, которая очень-очень значима в сегодняшних условиях ближневосточной проблематики?
Да, спасибо за интересный вопрос. Значит, во-первых, как мы знаем, с некоторых пор Турция – это уже президентская республика, да? Давайте рассмотрим ваш вопрос, ответим на него через призму именно этого фактора. Что это означает? С одной стороны, ничего, потому что в любом случае Эрдоган остается президентом еще в ближайшие 4 года. Да? С этой точки зрения, конечно, в принципе, понять трудно, почему такой шум поднимается. А с другой стороны, все очень тесно связано, я думаю, что с экономической ситуацией, которая в данный период Турция переживает. Именно это огромное количество внешних долгов, и в том числе и краткосрочных, а Эрдоган неоднократно заявлял, что он ни в коем случае не пойдет, не обратится к МВФ. Да? Поэтому возникает вопрос, как выйти из этой ситуации? Это первый момент. А мы знаем, что большие города, как уже сказали, что играют существенную роль в экономике Турции. Значит, это первый момент. Второй момент – это то, что все-таки он не только в больших городах, и в других городах, где он выиграл, все равно получил в этот раз меньше голосов, чем в предыдущие выборы. Да? Это может повлиять на его дальнейшую власть именно таким образом. Совокупность того, что он теряет голоса, и если экономические проблемы тоже будут расти, вот совокупность этих факторов в будущем может поставить под вопрос, может быть, даже его власть в целом, или же может привести к досрочным выборам в Турцию. Да? Вот в этом смысле это может повлиять. Все зависит от него, от его дальнейшего поведения, как он будет себя вести. Ведь на этих последних выборах определяющими стали голоса курдов, которые живут в больших городах. В том смысле, что в этот раз, в отличие от предыдущих, курды в целом проголосовали в этих именно в больших городах. Я не имею в виду в восточных городах, где доминирует в целом курдское население. Вот в больших городах проголосовали против партии Эрдогана, потому что они недовольны с его политикой за последние годы в отношении курдов. Тем более лидер прокурдской партии находится в тюрьме, Демиртаж. Да? Вот. Поэтому я почему сказал, все зависит от Эрдогана. Ведь Эрдоган, когда пришел к власти, в тот раз тоже курдские голоса сыграли в каком-то смысле определяющую роль, потому что курды его поддержали и в ходе его власти тоже продолжали поддерживать. Почему? Потому что его изначальные лозунги были очень привлекательными для курдов, да, и не только для курдов, потому что он обещал решить этот вопрос. Он, во-первых, признал, что существует такой вопрос, это уже было уникально для турецкой политики в целом, да, и он сказал, что он решит этот вопрос, да, и он делал определенные шаги тоже, вот, он открыл там телевидение, еще какие-то были моменты, я имею в виду, это вот в начале его политической карьеры, конечно, потом он по ряду причин, связанных с внутренними политическим равновесием Турции, да, поменял свою политику, но это отдельная, интересная, но отдельная тема, если будет интересно, как-нибудь поговорим, почему он так сделал, но это не тема сегодняшнего нашего разговора. Вот, значит, он поменял свою политику в отношении курдов. Курды в нем перестали видеть человека, который может решить курдский вопрос. Понимаете, да? Вот таким образом он влияет, то есть выборы, результаты последних выборов влияет на его дальнейшую судьбу. Но он человек прагматичный, он человек, имеющий вес, он все равно лидер самой крупной партии, да? Может ли он завтра вернуться к своим изначальным позывам политическим? Может, может. Он может сказать, он сейчас находится в коалиции с националистами, эта коалиция называется республиканская коалиция, он может завтра выйти. Он может лицом повернуться к курдам, и не только к курдам, он может вообще, он может начать политику, которая снимет общественную напряженность среди, там, допустим, светским населением или там, религиозным населением. Они есть в обществе сейчас, так или иначе они есть. Да? Если он такую политику будет вести дальше, может быть, и у него получится выкрутиться, выйти из этого положения. А если он останется, то есть он будет настаивать на продолжении своей существующей политики, тогда, я не знаю, очень трудные времена ожидают Турцию, учитывая экономический кризис, который уже существует. Я хотел бы, чтобы он вернулся к своим изначальным политическим лозунгам и именно продолжал реализовать. У меня все еще и надежда на него есть. Я допускаю такой ход развития событий.
Интересно, что вот тут хочется сделать такую ремарку, что вы озвучили, это такой характернейший элемент курдского проекта в целом. Потому что курдский проект в целом, как таковой, он очень напоминает с конца XIX века и до Второй мировой войны еврейский проект по поводу создания государства. И здесь такое вообще удивительное мышление народа, который хочет создать государство, многочисленного, с большой историей, что это надежда на то, что где-то как-то, причем такая довольно артикулируемая систематически, где-то как-то и что-то вдруг каким-то образом повернется на 180 градусов так, что фишка ляжет в нужном направлении. Точно так же отчасти я бы интерпретировал и ваш посыл насчет того, что вот все идет к тому, а вдруг Эрдоган возьмет и повернет ситуацию, понимая, что ему нужно укрепить свое положение, именно на 180 градусов таким образом. Второй элемент, конечно, главный вообще курдского проекта, на мой взгляд, это не только на мой, это, конечно же, мечта о своем государстве, причем и все периодически приближается к ее реализации, потом отдаляется, приближается, отдаляется. И так происходит курдская история, сколько я понимаю, на протяжении даже не 100 последних лет, а может быть 1000 последних лет, может 1500, приближается, отдаляется, потом создается, как много столетий назад на территории Месопотамии, а потом опять государства нету. Но это такой большой глобальный исторический процесс, не случайный для курдского народа, у него совершенно особая судьба, миссия. Но мне все-таки представляется, что едва ли Эрдоган может развернуть вот так вот ситуацию на 180 градусов, с одной стороны, это в реальности, такой в жесткой реальности, и потом, если он развернет ситуацию на 180 градусов по отношению к курдам, то это будет означать в известной степени капитуляцию Турции перед Вашингтоном. А Эрдоган все время упорно ведет линию так, что он хочет быть, насколько возможно, независимым от США. Ему, кстати, у него это, кстати, довольно успешно получается. Потому что американцы хоть и шантажируют его, что тогда зачем он нужен НАТО, если купит российскую боевую воздушную технику. С-400, да. С-400, конечно, противоракетная система. Если он приобретет, то зачем он нужен НАТО? Ну, конечно, американцам, я бы сказал бы, Турции где-то и нужнее, чем сейчас, чем США Турции, в силу разных обстоятельств, хотя бы потому, что если они с Турцией окончательно повздорят, то тогда с Вашингтон, с Анкарой, то тогда, собственно, совсем ослабнут их позиции в Сирии. Их позиции в Сирии совсем ослабнут. Еще один все-таки нюанс, еще одну ремарку и вам слово, что очень интересно на этих выборах такое хитроумное поведение курдской партии народов.
Да.
Они сами отстранились от участия в выборах в больших городах. Почему? Потому что она прокурдская партия народов. Понимаешь, вот эти вот треть курдов, из которых половина, которые записаны не курдами, что они боятся голосовать за эту партию.
Да.
А вот если они поддержали Национальный альянс оппозиционный Эрдогана, и тогда люди курдского происхождения пошли и проголосовали за Национальный альянс.
Да.
Что сейчас происходит в связи с этим в Сирии, в связи с турецкими, вот после турецких выборов? Как-то турецкие выборы местные отразились на вообще ситуации в Сирии?
Я думаю, что, конечно, будет отражаться. Почему? Объясню. Мне кажется, что мы в ближайшее время уже увидим Турцию, которая больше будет занята своими внутренними проблемами. Я объяснил Почему это так? В основном из-за экономических проблем. Это раз. А второй момент, все-таки деятельность политическая Турецкой республики в Сирии, это так получилось, что очень тесно связано уже с Россией, с тем, как Россия поведет себя. Да? Значит, несмотря на то, что перед выборами Турция, Анкара усилила свое военное присутствие на границе с Сирией и, в принципе, намеревалась осуществить еще одну военную операцию, в частности, в этот раз на западе Евфрата, которая контролируется американцами, да, но так не так, как хотел Эрдоган, не получилось, потому что американцы не разрешили, да. Поэтому, исходя из этого, Турция, на мой взгляд, намеревается получить еще большего уже на западе Евфрата, где доминирует Россия, то есть которая входит, эта часть входит под ответственность России. Что может Турция попросить у России в этой части после того, что она в принципе получила многое, что она хотела? Я имею в виду несколько операций, щит Евфрата, оливковая ветвь, и в результате там взятые города Африн и так далее, да? А там есть такой просто еще остался относительно небольшой городок Тель-Абьад, который контролирует прокурдские силы, значит, но хотя по последним данным российские силы, которые там были, уже покинули, да, этот маленький городок, относительно маленький. Вот, я думаю, что Турция, вот мне кажется, что во время своего последнего визита в Москву Эрдоган именно попросил, чтобы Россия разрешила совершить операцию именно в этой части. В этом случае Турция бы это преподнесла как хороший политический успех. Да, у нас не получается с американцами, вот с Россией у нас еще один успех. Да? Но пока что результатов нету. Насколько я понимаю, что курды в этот раз предпочтут, если даже Россия очень будет настаивать, присутствие сил Асада, нежели прихода турецких войск, потому что курды, наверное, как я понимаю, не захотят повторения афринской сценарии. Это первый момент. Потом, ну, тут у России тоже есть свои ожидания от Турции в сирийском направлении, а именно речь идет об Идлибе. Как вы знаете, Идлиб та зона, где сосредоточено множество террористов, но по договоренностям астанинским эта зона в основном сейчас входит в ответственность Турецкой республики, да, там, конечно, есть и иранские наблюдательные пункты, и чуть дальше и российские, но самая большая сила, которая вокруг этого города сейчас обосновались, это турецкие и протурецкие силы, да. Ну и, в принципе, Россия, наверное, я так понимаю, что ожидает как-то, чтобы турецкая сторона разобралась с террористами в этом городе, а это очень сложно. Это очень сложно. Во-первых, Турция против, чтобы Россия вместе с сирийской армией, чтобы там совершили полномасштабную военную операцию, потому что это может быть чревато последствиями, это может стать причиной потока беженцев, да. Вот Турции, вы говорите, как это может повлиять. А представьте ситуацию, вот в таких случаях сейчас еще такой сотни тысяч беженцев из Сирии прибывают в Турцию. Это же удар, вот связано, да? Допустим, второй момент, почему связано. Может быть, на базе определенной непобеды на этих выборах, да? Эрдогану нужна какая-то победа чуть дальше от границ Сирии. В принципе, нужно. Может быть, в этом смысле Россия пойдет на очередной уступок, потому что ведь на последних общих выборах, да, Как мне кажется, если бы Россия не разрешила Турции делать операцию в Сирии, у Эрдогана бы голоса не поднялись, то есть он бы не добрал где-то 13%, которые благодаря как раз-таки этим голосам националистов он выиграл предыдущие выборы. А это произошло на фоне подъема национального, как бы, национального духа, на фоне боевых действий турецкой армии в Сирии, да? А это, извините, благодаря России, если на то пошло, да? Поэтому Россия сыграла, Россия сделала все, что могла на предыдущих выборах. После этих выборов Россия сделает еще что-то, не знаю.
Тем не менее, сколько можно понимать, Анкара очень важна Москве, и Турция нужна России. И с точки зрения сегодняшней геоэкономики,
конечно,
с точки зрения геополитики, и с точки зрения конфигурации военно-политических отношений,
конечно,
на Ближнем Востоке, вообще и в Сирии. Почему? Что касается военно-политической составляющей и политической. Потому что некие трения между Россией и Турцией означали бы серьезные политические дивиденды у Соединенных Штатов.
Конечно.
Это совершенно конкретно бы означали.
Конечно.
И наоборот, так называемый уход военных США из Сирии, на самом деле, серьезное составление, сокращение человеческого фактора военного,
да,
США, военно-технический, в общем-то, остается,
да,
как выяснилось не так давно, оно как раз и было нацелено на то, чтобы оставить Турцию, турецких военных, российских военных один на один, и чтобы там рано или поздно возникли некоторые противоречия. Это так было запланировано Трампом и его окружением. Но похоже, что не очень получится это у Трампа. Но с другой стороны, все-таки это означает, все-таки можете ли вы признать, что курдское движение за свою суверенную, ну, скажем, в Сирии даже еще не государство,
да,
а автономию, что она переживает все-таки кризис, начиная с декабря прошлого года, когда Трамп заявил об уходе военных американских с территории Сирии. Мне представляется, что шансы на независимость вообще курдского народа, государственный суверенитет, они достигли апогея во время референдума в иракском Курдистане и пошли на спад, и как бы вот этот кризис, он так и продолжается, и его звено очередное. Это то, что тают вероятности сейчас и в Сирии.
Я понял смысл вашего вопроса. Вы знаете, в свое время Сартр сказал, что не обязательно, чтобы у каждого народа было свое государство, и не обязательно, чтобы одно государство состоялось из одного народа. Да? Это вот как раз для курдов. Понимаете, курды, как я всегда говорю, рознь, и требования курдов в разных странах тоже разные. Да? Вот вы часто говорите о большом там, Курдистане и так далее. Ну, звучит хорошо, но есть еще...
Я прерву на секунду. Я говорю о большом Курдистане вот в каком смысле. Достаточно состояться где-то маленькому Курдистану. Это вы меня не... Вы хотите вообще обмануть всех. И меня тоже.
Да-да, может.
Достаточно состояться маленькому Курдистану.
Будет большой.
Будь то в Ираке или в Сирии.
Да.
Как государство. И это будет... Там будет через несколько лет уже большой Курдистан. Но это особая тема. С своими очень серьезными внутренними проблемами.
Может быть. Я отвечаю, значит, я обмануть не хочу. Наоборот, я хочу, чтобы нас не обманули. нам не показывали морковку, которая трудно реализуемая, да, чтобы этот фактор против нас не использовали. Я-то не против независимого Курдистана, конечно же, да, но что значит независимый большой Курдистан? Вы правильно говорите. Во-первых, где-то он должен быть маленьким, как минимум независимым. Как так получается, наверное, что жертвой вот этого этой неизбежной судьбы на Ближнем Востоке, как бы аморально было об этом говорить, сидя в Москве, скорее всего, будет Ирак. Да, потому что единственная страна, где курды сделали референдум и заявили о своем намерении создать независимое государство, да, это Ирак. А на других частях, где курды проживают, ведь ни одна из партий, которые представляют курдов, да, о таком намерении не заявляют. Это же факт, это раз. Но я вам еще больше скажу. Я вот живущий в Турции человек, да, я точно знаю, что курды в Турции, ну, не хотят они отделиться. Вот хоть убейте, не хотят. Понимаете? Но это же не значит, что они не хотят независимого Курдистана. Вот они все переживали, когда был референдум. А дальше вы говорите «большой Курдистан». Ну вот будет, допустим, один маленький независимый, а вокруг него сирийский Курдистан автономия или федерация, турецкий Курдистан автономия и федерация. И в рамках единого, вот вам и так большой Курдистан, там могут быть независимые, свободные экономические зоны, он и так большой Курдистан. Я понимаю, что тут возникает вопрос, вот как вы сказали, ой, это такой хитрый ход, вот таким образом.
Но он не то, чтобы хитрый, что вы придумали хитрый ход. Есть некие закономерности.
Тогда, используя вашу логику, я могу вообще сказать, знаете, вот что, еще более хитрый ход. Хотите, вам скажу? Вообще тогда курдам вообще ничего не надо делать. Через 100 лет во всех этих странах доминирующим будет и так, априори, курдское население, если так уж хитро-мудро мы начали думать, да? Понимаете? А этот срок не такой большой для истории, знаете, нации. Поэтому на самом деле никакой хитрости нет. Это со стороны обсуждать так философство легко. А на сегодняшний день народ, турки, курды, арабы, неважно кто, они на месте переживают очень сложные времена. Они погибают, они страдают, да. Наша-то задача, если мы так или иначе анализируем ситуацию, да, не философствовать и не думать, как будет через 100 лет, может, вообще границ не будет. А мы предлагаем варианты, которые в ближайшее время может решить этот вопрос, может являться решением каким-то, да. Это же не значит, что курд не хочет Курдистана или турок не хочет там оставить единую Турцию. Это значит найти компромисс для ближайшего будущего, да, на которое мы можем какие-то планы делать, предвидеть. Вот что это значит. Я откуда знаю, через 100 лет будет? Да, может быть, правда будет большой Курдистан. Может, весь мир будет. Я вообще хочу, чтобы весь мир был Курдистаном. Мало ли, что я хочу. И турок любой захочет.
Это сумасшедший дом.
Нет, я имею в виду, да, и любой там, может быть, будет большой Туран. Откуда
нет, но это вообще все, да, из области. Вот я это не все, говорю. Это все в известной степени составляющие курдской мечты. Не знаю, с чего вы решили, что курды будут размножаться так интенсивно и больше, чем, например, арабское
население. Это я по себе сужу.
Ну, это как-то не показатель. Вообще-то тут можно и дальше мечтать. Пусть вот курды так активно размножаются, и тогда именно они пусть едут в страны Евросоюза, а они как раз прекрасно там адаптируются, в отличие, может быть, от их соседей.
Вы были народов, в Стамбуле?
И прекрасно тем самым сохраняют Евросоюз. И это все сказки.
Я понял. А вы были в Стамбуле?
Нет, к сожалению, не был.
Вот если бы вы были в Стамбуле, вы бы поняли, почему курды не хотят отделиться от Турции. Понимаете? Потому что красиво.
Ну, вообще Турция...
Ну, а зачем отделиться?
Насколько можно понимать, что Турция достаточно развитая страна в социальной сфере.
Вот я вам...
Она, например, насколько можно понимать, вот, например, в Турции в экономическом смысле гораздо более развитая страна, чем Израиль, при том, что сколько, так сказать, израильская пропаганда не вещает на каком-то невероятном чуде, но там больше всяких чудес непонятных, чем экономического чуда. А вот Турция, я не знаю, чудо не чудо, но достаточно стабильная экономическая ситуация.
Да, было. Ну, кроме исключением прошлого года, да. Ну, надеюсь, тоже будет хорошо потом, в следующем году. Но в прошлом году был серьезный спад, потому что за последние 10 лет в среднем турецкая экономика росла примерно 5-6%. Да? Это очень хороший показатель, один из лучших в мире. Но вот именно в прошлом году показатель этот упал до 2,6, по-моему. Да, 2,6. Поэтому и в этом году ожидается 2,4. Да? То есть рост есть, но, к сожалению, он не такой большой, как было за последние 8 лет. Да, я хотел сказать, просто добавить.
И такой вопрос, как вы расцениваете ситуацию в Ливии? В связи с чем я спрашиваю про ливийскую ситуацию? Все-таки у нас тема именно сегодня про народное волеизъявление.
Да.
И вот что произошло в Ливии? На самом деле, как мы видим, и по референдуму в иракском Курдистане, который состоялся, даже референдум, национальная государственная самостоятельность, И было позитивное решение подавляющего большинства.
Да.
Потом, соответственно, умирились местные жители, расслабились, сплакнули от радости. Видимо, пешмерга тоже. Пешмерга – это боевые формирования, прославившиеся своей мощью на Ближнем Востоке, курдские. Они тоже, так сказать, успокоились. И, в общем, ситуация с референдумом была подорвана с двух сторон. Тем, что возникли серьезные курдские противоречия между бывшим курдским лидером Барзани и экс-президентом Ирака, тоже курдом Талабани. И параллельно еще, как ни странно, пешмерга не смогла сдержать натиск на нефтяные районы, да, со стороны иранских прокси и иракской армии. И, по сути дела, иракский Курдистан капитулировал в отношении государственной независимости. Но это к чему я говорю? Везде происходит, даже на Ближнем Востоке, в таком вообще взрывоопасном регионе, где все, казалось бы, пылает, происходит народное волеизъявление. Другое дело, что они иногда заканчиваются легитимизацией, иногда не заканчиваются. Но в Ливии это произошло. Прошу прощения. В Ливии произошла просто трагедия. Потому что в Ливии, после того, как свергли Муаммара Каддафи в 2011 году, наступил хаос, НАТО оттуда ушло, все воюют против всех. В 2016 году было создано правительство при помощи ООН, Фаиза Сарраджа, временного руководителя правительства, вообще изначально сроком на один год. И после этого бесконечно были обещания провести выборы в Ливии, и, видимо, это временное правительство, которое находится в Триполи, оно не пошло на выборы, не стало их организовывать. Почему? Потому что знали, что поддержки населения не будет. В свою очередь, на востоке страны город Тобрук, и там парламент оппозиционный заседает. И халифа Хафтар еще был маршалом при Каддафи, назначен Каддафи, а сейчас этот парламент назначил его фельдмаршалом ливийской национальной армии. И вот наступают они на Триполи. Понятно, что терпение уже вышло. Это правительство бездействия, в самом Триполи даже в бандформировании, по наличному какого-то правительства. Это к тому, что вот к чему приводит отсутствие народного волеизъявления, легитимного, несмотря на то, что 80% ливийцев еще около 2 лет назад высказали желание идти на выборы. Скажите, пожалуйста, может, на ваш взгляд, как специалист по Ближнему Востоку и как человек, который большую часть жизни провел в странах Ближнего Востока.
В том числе в Ливии, кстати.
В том числе и в Ливии. У нас остается ровно 3 минуты.
Три минуты. Значит, сначала два слова по поводу вот, референдума в Курдистане. Не так страшен, как черт, как его молили, да, как говорится. Во-первых, у курдов сейчас в иракском Курдистане не так все плохо, так как они не отказались от результатов референдума. И в Киркуке они не сделали, знаете, то, что обычно курды повторяют, ту ошибку. Они не пошли на братоубийственную войну ради независимости. Вот это, я думаю, что на данном этапе важнее, чем объявить независимость. Это вот на этом...
Абсолютно точно.
Да. Значит, по поводу Хафтара. Знаете, Хафтар получил поддержку, как известно, Египта, Арабских Эмиратов, Франции, ну и я полагаю, что России. Нет точных данных, да? Поэтому он решился на этот шаг. А с другой стороны, я думаю, что, скорее всего, Триполи, власти в Триполи поддерживают, скорее всего, Италия.
И США.
И США нету в Ливии, не остались они, их нету. У них политики нету, у них разведки нету по отношению к Ливии. Но Великобритания. Вот. Теперь как? Мне кажется, что они, во-первых, вот обратите внимание, за последние дни чуть-чуть затихла ситуация. Почему? Потому что именно в этом месяце запланированы серьезные поставки через порт на Ближнем, на Средиземном море, да, где-то 6 миллионов баррелей, да, деньги оттуда идут. Так получилось, что нефть может быть от части Хафтара, а идет это через общий триполийский порт, да, поэтому они как-то должны договариваться для того, чтобы деньги шли, вот солдат надо кормить, да. Мне кажется, что, вы знаете, вот я бы делал ставки в Ливии на Сейф ал-Ислам, на сына Каддафи, которого пока мы не видим, но, как мне представляется, сам Хафтар же его выдвинет в ближайшем будущем как нового лидера Ливии. Потому что, несмотря на то, что у них были сложные отношения, но все-таки когда-то они были очень близкими. Я думаю, что Хафтар в каком-то смысле все-таки себя считает виноватым. Хафтар патриот, видимо, он за единую Ливию, он светский человек, он не радикальный исламист. Я думаю, что вот именно его подход с его подачей и, может быть, с поддержкой России, я думаю, что мы в ближайшее время увидим не тех фигурантов политической жизни Ливии, а совершенно нового, но нового старого.
На самом деле, я бы очень сомневался по поводу Сейфа ал-Ислама, то, что сейчас произнесли. Но основания есть все-таки задуматься, что это возможно и так, поскольку халифе Хафтару 75 лет.
Да.
И 75 лет при ближневосточной специфике, североафриканской в данном случае, ну, в общем-то, сложно становиться первым лицом страны, да еще такой, где все нужно
налаживать. Был один в Судане до позавчерашнего дня.
Ну, вот такой этот факт тоже имеет место быть. Во всяком случае, развитие обстоятельств будет показывать, насколько правы мы или не правы в наших суждениях и предположениях. С нами был известный аналитик, политолог Икбаль Дюре, представитель турецкого государства
Я представитель турецкого мира.
Представитель турецкого государства, слышишь, турецкий гражданин, безусловно.
Ну, да.
И человек, который любит свою страну.
Ну, конечно.
И любит город Стамбул, и родной город.
И свой народ тоже.
И любит, и, конечно же, курдский народ.
Да.
И он же, конечно, известный медийный человек в России. Спасибо за внимание. Всего доброго, до следующих встреч.